Арман,
Да, да.
вот у меня сейчас вообще, ну, постоянно пребываю сама собой. И вот я сейчас, можно, скажу, а вы поправьте, если что-то. Вот вы мне вспомнили слова, которые вы говорили, что ум, как собачка такая прижученная сидит.
Да.
Вот он так и сидит. То есть, даже не знаю, что сказать.
Это хорошо, что сидит.
Такое, ну, облегчение какое-то очень. Вот эти, понимала, что все движения, напряжения, они действительно от себя только уводят. Потому что это такая единственная, какая может быть практика, это быть собой.
Да. Вы всегда и есть. Вот, то, кто вы есть, вы всегда и остаетесь этим. Вас никогда это не затрагивает. Вы просто это движение, в этих движениях, как вы себя видите, и вам кажется, что это вы двигаетесь, вы напрягаетесь, вы куда-то идете. Иллюзии посоздаются, понимаете? Создается некое напряжение, которое якобы на вас очень сильно действует, но когда мы начинаем исследовать, мы обнаруживаем, что на самом деле никакого напряжения нет. То есть вот эта связанность именно имеет такую как бы природу иллюзорную. Вам кажется, что мы чем-то связаны, чем-то ограничены. Это природа такая, вот этой связанности, что она кажется вполне реальной до тех пор, пока мы не начинаем исследовать. Когда мы начинаем исследовать, мы просто не обнаруживаем. Не то, что мы побеждаем эту связанность, мы освобождаемся, или эта связанность от нас убегает. Нет, мы обнаружим, что этой связанности просто нет. И никогда не было. Понимаете? То есть вы всегда свободны. Если бы освободились бы, то рано или поздно опять бы попали в связанность. А так вы понимаете, что никакой связанности никогда не было. И даже то, что в какой-то момент вам якобы показалось, что вы как-то чем-то связаны, это всего лишь показалось. Понимаете?
Смешно говорить.
Ну, вот природа вот этого ложного я, вот этого эго, маленького я, именно такая, что нам кажется реальной до тех пор, пока мы не исследуем. Когда мы исследуем, мы просто не находим.
Вот еще хотела сказать. Вот почему не было такого понимания, вот как сейчас мне открылось, потому что я опиралась именно на слово наблюдение, восприятие. Оно действительно означало какую-то все равно двойственность.
Yeah.
Потому что вот то, что я есть, оно никакое не действие вообще.
Да.
Вот оно даже не наблюдает, а такое, как просто есть.
Да, существование. Само существование.
И все, что есть, тоже это, я динамическом каком-то проявлении, что я не знаю, как.
Да.
При этом я все равно на не движется. Ой, ну тяжело это все как-то описать.
Да, и не требует описания, милая. Это описание не требует. Вот даже интуитивно, когда вы схватываете какие-то моменты, это не требует описания и не требует запоминания. Понимаете? Помните вы об этом, не помните вы об этом. Вы всегда остаетесь с собой. Вот это надо понять. Когда вы это осознаете, вы спокойно живете. Понимаете? Вам не надо все время повторять себе, что вот я там наблюдатель, я там то, все, третье, четвертое. Это надо, чтобы прийти к этому. Вам же не надо все время об этом говорить. Когда у вас это осознание происходит каким-то образом, или вы просто видите, что некую какой-то путь вы уже прошли, что это уже лишнее, вам не надо, вы просто отбрасываете это все.
Даже не хочется.
Да. То есть это некая личность, которая находится в этих поисках, к вам не имеет никакого отношения. Вы неизменны. Что бы ни случилось, с вами ничего не случается. Просто это знание должно быть не знанием ума, чтобы у вас как-то возникали сомнения. Потому что ум будет как-то все время опять сомневаться в этом. А быть реальным.
Ну, не волнуйся, что-то ум что будет делать уже как-то.
Правильно, потому что он слуга, а не хозяин. Понимаете? Ум иллюзорен. Иллюзорную природу имеет. Пока вы начинаете ум принимать за что-то реальное, он начинает как бы из себя что-то представлять. А когда вы уже увидели, что никакого ума нету, что не ваш хозяин, а если даже считать это чем-то реальным, а всего лишь ваш слуга, он просто вас обманывал, понимаете? Все возвращается на свои места. И уже когда ум хочет занять место хозяина, этот ум выглядит как клоун, как шут. Раньше вы видели реального хозяина, что... Понимаете? Что ваш ум может что-то реально вам помешать, и вы боролись с этим умом. А сейчас вам смешно становится, что ум может играть какую-то роль господина, понимаете? Как шут, вот просто играет роль короля, смешит всех. Когда мы верим, что он реальный король, мы боимся. А когда мы понимаем, что это не король, а всего лишь шут, нам смешно становится. То есть король якобы остается, но на самом деле короля никогда не было. Это всегда был шут. Ваш ум не может вам чем-то помешать. Чем-то вас ограничить. То есть вас ничего не затрагивает. Поэтому вы умиротворяетесь, осознавая, понимая вот эти простые истины. Что, ну и что? Что у меня возникает чувство, что я что-то делаю. Это всего лишь ложное чувство. Никакие действия не происходят. Я ничего не совершаю. И вам даже не надо все время это себе напоминать. Вы уже умиротворенно живете, все это закончилось. А ум и должен быть в такой позиции, как слуги. Смиренный ум должен быть, понимаете? Даже когда идет отождествление, допустим, себя с умом, вы в таком состоянии, как личность, эта личность, понимаете, как вам сказать, такая личность, у которой смиренный ум, она божественна. Даже вот если есть такую личность, она божественна. А от таких людей идет умиротворение, идет вот любовь, идет вот какой-то свет, идет внутренний, понимаете? И этот свет идет от того, что вот этот ум перестает быть некой преградой, и вот это истинное я как бы светится своим светом. Даже когда происходит отождествление с умом, вот я могу считать себя личностью, Арменом, опять, к примеру. Но это уже не тот Армен, понимаете? Если уже брать вот так смотреть, это уже не тот Армен. Да. У того Армена грандиозные планы были, не знаю, что было, понимаете? Это уже смиренный, спокойный человек, как бы вот в таком плане. Это даже вот здесь, они, то есть личность совсем другая. Просто есть осознание того, что эта личность как бы во сне, поэтому она и не сковывает вас. То есть, когда я вначале маску снимаю, уже знаю, кто я, потом опять могу одеть и продолжать играть как бы свою роль, понимаете? Но уже все, что происходит, меня как бы уже не волнует. У меня нет отождествления с этим персонажем. Даже если это отождествление как бы допускается, этот персонаж настолько смиренен, что он принимает все так, какое оно есть. Если плохо, значит плохо. Если хорошо, значит хорошо. У него нет каких-то претензий к Богу, там, к другим людям, понимаете? Он смиренен. Он принимает жизнь такой, какая она есть. Даже вот когда духовный путь начинается, там, ты есть Бог, не знаю что, то все, третье. Это как бы тоже разные учения, разные это. И вот, допустим, я тоже раньше вот, даже другим объяснял, говорил. Но, в принципе, допустим, для меня, к примеру, я не принимал вот это. Я не принимал, как бы, ставить себя в роли Бога или, наоборот, ставить в роли чего-то другого. Понимаете? Я хорошо даже изучал двойственные учения. Я очень хорошо знаком, допустим, с учением Кришны. Очень хорошо знаком с двойственными учениями. Понимаете? Сам Кришна, если допустить двойственность, то сам Бог, это всего лишь слуга, понимаете? Бог играет роль господина. Господина никогда не существовало. Бог – это слуга. Если Бог слугой не был бы, служение никогда бы не могло открыть людям истину. Понимаете? Как можно, служа, осознать господина? Если вы служите и осознаете Бога, значит Бог – тоже слуга, понимаете? А не господин. Господина нет. Это личность придумала господина. Все время хочет властвовать. Поэтому и такие проблемы. А Бог, имеется в виду в двойственных учениях, абсолютная. Вот личность только абсолютная. Вот эта абсолютная личность можно считать существующим или несуществующим, неважно. Но если мы допустим, что существует некая абсолютная личность, она, эта личность, слуга, а не господин. Но играет роль господина. Понимаете? Тот, кто Бога осознал, все могут подтвердить, что что Бог, личностный аспект Бога, Бог — это слуга. Господина не существует. Такой вещи, как Господин, это личность придумала. То есть это двойственное учение. Поэтому человек, стремящийся к Богу, он служит. Он служит людям, он служит там Богу. Только посредством служения. И тогда для него открывается вот это. Вот есть одно хорошее сказание, там Веды, не знаю, где там написано, что небожители жалуются Вишну, вот, ну, их не там боги, в общем, жалуются там Вишну, что вот один какой-то демон все захватил. Ну, все захватил. И эти миры, и там другие миры. В общем, ну, это сказание, понимаете? И Бог превращается в карлика. Приходит к этому демону и говорит, я уже точно не помню, но смысл в том, что говорит, я любое твое желание исполню. Мне говорит это, дай какую-то вот землю, да, или что. Говорит, я вот три шага сделаю, сколько будет, эту землю отдай мне. Это соглашается этот демон. Он два шага делает и всю вселенную обхватывает, потому что это Бог в роли карлика, понимаете? А когда третий раз ногу поднимает, говорит, куда мне поставить ногу, потому что уже места нет. И этот демон понимает, что Бог перед ним стоит. Но он сам, он преклонялся перед Богом, понимаете? Он был как бы преданный Богу. Просто он не знал, что Бог стоит перед ним. Когда он понимает это, потому что только Бог может двумя шагами всю землю, вселенную обхватить, говорит, мне на голову поставь свою ногу. И за это, Бог оставляет все это ему, а сам начинает служить этому демону, как бы. Остается при его дворе и служит ему. То есть преданный Бога в любом случае, в конечном итоге осознает, что сам Бог тоже служит ему. Бог – это слуга. Хотя играет роль господина, чтобы преданный мог ему служить. Если он будет играть роль слуги, тогда некому будет служить. Понимаете? Бог дает возможность человеку служить, играя роль Господа, да, чтобы человек смог служить. На самом деле Бог — это слуга, он роль такую играет. А личность клюет на эту, как бы, удочку. И хочет сама быть вот. Личность сама хочет господствовать. Не понимая, что... То есть хочет стать на место Бога. Но так как личность ограничена, не знает, что вместо Бога не Господь, вот именно, как Господин, а наоборот слуга. То есть идет в неправильном направлении. А смиренные люди, чистые люди, не хотят господствовать, а наоборот служат Богу. Понимаете? Только служением Бог открывается, потому что Бог – слуга. Поэтому мудрецы, там, святые или не знаю кто, они слуги. Они служат людям. Понимаете? Они принимают мир таким, какой этот мир для них открывать и в хорошую, и в плохую сторону. Это все по воле Господа. Если на их голову обрушиваются какие-то вещи, они все это принимают. Говорят, такова воля Господа. Что мы можем делать? А личность все время возмущается, все время требует чего-то. Из себя ничего не представляет, но все время чего-то требует. Это тоже личностный аспект Бога. То есть в мире многообразие, вот, допустим, возьмем зарядность, этот мир многообразия, личность должна быть слугой. То есть ум должен быть слугой. Когда ум начинает служить, все приходит на свои места. Понимаете? Вся проблема в том, что ум хочет господствовать. То есть личность хочет господствовать. Когда личность начинает служить, неважно кому, просто служить. Потому что служение идет от сердца. Вам не надо усилия предпринимать, чтобы служить. Усилия нужны, чтобы господствовать, понимаете? А чтобы служить, усилия не нужны. Вот когда человек усилий не предпринимает, ничего не планирует, вот его сердце только хочет кому-то помочь, чем-то вот помочь кому-то. То есть служить. Понимаете? Это ум хочет господствовать. Чтобы служить, усилия не нужны. Если вы будете спонтанной жизнью жить, без каких-то программ и планов на будущее, вся ваша жизнь будет служением. Поэтому личность не хочет. Личность хочет господствовать. Говорит, как? Мне должны служить. Не понимая, что это обман. Такой задачи подняться, господствовать или властвовать не существует. Куда вы подниметесь, сверху упадете вниз. Такой задачи нет. Вот я почему это все говорю? Вот когда вы сказали, ум такой смиренный, это вот я об этом говорю. Что вот когда ум смиренный, когда личность вот смиренная, эта личность занимает свое правильное место. Поэтому таким людям притягиваются люди. Когда там говорят святые, там это, почему люди крики? Потому что, обратите внимание, они же служат. Они так и говорят, что мы слуги Бога. Понимаете? Все религии об этом говорят. Поэтому это не означает, что эти религии неправильно говорят. Эти религии рассчитаны на личность. Адвайта – это другое. Я говорил. А религия, она на личность рассчитана. Поэтому человек должен служить, а не желать стать вместо Бога. То, что, в принципе, все их хотят, вот, господство. Понимаете? Это тоже то, что касается личностного аспекта, как бы. Это тоже осознание. Вот это тоже осознание. Вот у вас будет такое осознание. Сейчас вы на словах слушаете, но какой-то день вы это осознаете. То есть Бог откроется вам как личность. Как личность. Понимаете? А когда смиренный ум, когда личность вот смиренна, вы никогда не желаете стать вот вместо Бога, понимаете? Вы наоборот Вы очень смиренны, вот я и в церковь хожу. У меня, допустим, иконы есть любимые, которым я всегда хожу, вот Христа Спасителя там. Понимаете? Я как личность считаю их выше меня. Понимаете? То есть моя роль, это роль всего лишь, которая продолжается, моя жизнь как игра некая, как персонаж, который продолжает играть. Этот персонаж после какого-то освобождения не стал там не знаю кто. Наоборот, занял свое правильное место. Больше начал любить и уважать тех, которые реально достойны этой любви и уважения. Понимаете? А те, которые недостойны, просто мне их жаль и все. Нет у меня ненависти к ним. Поэтому освобождение это не означает, что вы становитесь Богом или не знаю что. Бог существует только в многообразии. Если мы принимаем многообразие за реальность, только там Бог существует. Поэтому в любом случае вам эти два аспекта открываются. И личностный, и безличностный как бы аспект. А два это как бы безличностный. А есть еще личностный. Поэтому я даже могу жить как личность. Понимаете? И эта личность не ограничивает меня. Ограничивала мое неправильное понимание, что такое личность. Кто такой я и как я должен вести себя в этом мире. Когда я понимаю, как я должен вести себя в этом мире, какую роль я должен играть. Не стремиться играть роль господина, а стремиться играть роль слуги. Тогда все приходит на свои места.
Желание даже нет такого, не возникает господин, не играет какого-то.
Ну, конечно, кому надо?
Как была там.
И невозможно. Поэтому Бог играет эту роль. Понимаете? Личность не может никогда играть. Поэтому, когда человек стремится куда-то подняться, там на какие-то высоты, он потом сверху падает. Смысла нет никуда подниматься. А когда человек живет, уважая, любя других, помогая, служа им, он просто умиротворенно продолжает жить. А те, которые с ним, вот это только сбоку кажется, понимаете? Когда сбоку смотрит, думает, о, вот он там, власть у него, деньги у него, богатство, вот он счастлив. А он несчастлив. Он самый несчастливый человек. А тот, у кого ничего нету, и нет этого желания, есть понимание, он спокойно спит, спокойно живет. А эти все время в каких-то бегах, каких-то, я не знаю, в чем находятся. Он всегда обманывает, понимаете? Ему кажется, что если у меня что-то будет, тогда у меня проблем не будет. Как раз проблема в этом. Чем больше у меня есть, тем больше у меня проблем. Потому что я нахожусь под обманом. Ничего нету, чтобы было бы моим. А мне кажется, что это все мое. Потом, когда время начинает отбирать... Да. То есть эти страдания, все это такое, это просто идет от неправильного понимания. Понимаете? Вещи, которые абсолютно не несут в себе страдания, воспринимаются как страдания, потому что происходит неправильное понимание. Приписывается нечто к себе, которое совершенно не принадлежит нам. А потом, когда отбирается, такое ощущение, что мы что-то потеряли. Мы боимся потерять тело, потому что считаем, что это тело мое. А если мы знаем, что это тело никогда бы не было моим, никогда мне не принадлежало, а принадлежит времени, у нас даже страха смерти нету. Когда чувства моего нет, страха не бывает. Вы не боитесь потерять. Вы боитесь потерять только то, что считаете это своим. А когда вы понимаете, что это не ваше, вам все равно. Вы просто благодарны. Каждый день вашей жизни для вас подарок. Потому что этого могло не быть. А когда вы считаете, что это мое, как будто это должно, что так и должно быть. И мало того, мы уже требуем от жизни все больше и больше. Хотя каждый день должен для нас это подарок. Этой жизни могло не быть. И эта жизнь превращается в страдание тогда, когда мы неправильно понимаем. Это всего лишь подарок, который мог и не быть. 100 лет проживем или меньше проживем. Каждый день это бесценно. Вот когда личность живет таким пониманием, личность, это личность божественная. Вот этих людей святыми считаются. Да, освобождение и святая – это разные вещи тоже. Понимаете? Да. Вот это просветление, все это, все в конечном итоге приводит к этой святости. Но в основном святые – это немножко другое. Святой – это больше как бы личность. Понимаете?
Личность?
Да. Вот святой – он больше как бы вот человек, живущий в этом многообразии. А освобождение – немножко другое. Но когда вы идете к этому, у вас эти два аспекта открываются. И что вам ближе, вы, к примеру, вот кто-то, допустим, как бы живет отреченно от мира. То есть мир иллюзорный, ему неинтересно, понимаете? А кто-то может продолжать играть свою роль, как личность, и служить людям всем тем, чем он может, к примеру. Поэтому многие даже там просветленные, не знаю что, говорят святыми. Это не святые. Святой – это совершенно другое. Просветленный тоже может быть святой. Но может не просветленный тоже быть святым. Понимаете? Потому что святой – это тот, кто несет благо людям, служа как бы Богу, человечеству. То есть им даже не нужно никакого освобождения. Для них нет такой цели. Очень много вот христианских святых. Во всех религиях были они. И есть, и будут. И именно любая религия ценна вот этими присутствием святых. Если учение не дает святых, то есть нет людей, которые пришли к святости через это учение ложное. А если в учении существуют святые, то есть через это учение люди пришли к святости, это учение верное, правильное. Идет от Бога, значит. Каждый берет то учение, которое ближе его сердцу, и все, и двигается. Кто-то служит там Богу как Христу, кто-то там Будде, кто-то Аллаху. И нельзя сказать, что этот путь верен, а этот путь неправилен. А адвайта немножко уже отличается. А адвайт уже ведет к освобождению. Как бы. А потом уже тоже выбор за вами стоит, понимаете? Вот вы пришли, осознали, вы ничего нового не приобрели. Вы осознали то, что всегда было так. Все. Как бы вы... Вся эта личность очистилась. Сейчас эта личность как бы с нуля может начать. Может жить отреченно от этой жизни, потому что этот мир иллюзорен. Понимаете? А может просто как вести себя как личность и служить. Неважно уже как, что, чего, это уже жизнь покажет. То есть я хотел, вот по ходу этого разговора, я вот то, что вот двойственные учения, мы об этом говорим, о двойственных учениях, разницу почувствовали, что разница есть, но нельзя сказать, что это неверно, а это верно или наоборот. Все имеет свое место. Все свое место имеет. Поэтому Бог и абсолютен. Что все дороги, бесконечная дорога должна быть. Не должно быть какое-то ограничение. Кому-то надо освободиться, кому-то надо что-то другое. Все имеет свое место. Кто по какому вопросу, так сказать, к Богу обращается, то и получает. Кто-то там хочет попасть там на райские планеты, служит Богу, попадает в какие-то райские планеты. Для него это реальность, он так живет. Для освобожденного это иллюзия, а для него это реальность. Все должно быть. Понимаете? Это тоже двойственное учение. Просто когда через эти двойственные учения идешь, выходишь, относишься к этому, как бы к освобождению приходишь. Я вот шел, мне все равно было. Двойственное учение и двойственное учение. Как мне приходил, я так шел. Я всех и все религии признаю, все это признаю. И с большим уважением, почтением отношусь ко всем святым. Как личность, они выше меня, понимаете? Если брать за реальность и считать некие понятия реальными, кто ниже, кто выше, кто свят, кто не свят, они выше. И сколько бы я ни вырос, я все равно до них не вырасту. Понимаете? Вот, допустим, когда мастер говорит мне, вот, к примеру, я своим мастером считаю Рамана Махарши. К примеру, я пришел к освобождению, я осознаю это. Я осознаю, что у всех одно и то же сердце. Но когда речь идет об Армении и о Рамане Махарше, я как армен никогда выше его не поднимусь. У меня даже такого как бы желания не может возникнуть. Он всегда остается моим мастером. Каких бы высот я бы не достиг. Понимаете? То же самое здесь, к примеру. Тем к святым, тем к людям, неважно, кого я любил и почитал до этого, к примеру, я еще больше начал любить и почитать после этого. Потому что иллюзия не означает, что их нету. Понимаете? Их нету как отдельных существ, но они есть. Вы их не теряете, вы никого не теряете, понимаете? Понимая вот эту иллюзорность мира, вот многие боятся, вот а как иллюзорность, там дети, родные, как. Вы никого не теряете, наоборот, вы приобретаете. Но это неправильные слова, конечно, терять, приобретать, но я просто как бы в сравнении хочу сказать, что вы осознаете, что вы как бы не можете ничего потерять. То есть я как бы Рамана Махарши не видел никогда, но нас ничего не разделяет, ни время, ни пространство, понимаете? То есть вы приобретаете его здесь и сейчас. Вы приобретаете ваших близких и родных, вы понимаете, что вы никогда их не потеряете, потому что они неотделимы от вас. Понимаете? Теряется только обман, только иллюзия. И это больше вас заставляет любить, уважать тех людей, которых вы любили, уважали. Они говорят, что это иллюзорно, их нет, их не существует. Понимаете? Поэтому очень многие, когда читают эти вещи, слушают, они по-другому понимают, как личность понимает. Им кажется, никого нету, кроме них. Нету ограничений, нету разделений, нету времени, нету многообразия. Есть одно я. И это одно я есть этот Бог. Но если я смотрю глазами личности и вижу многообразие, я как бы продолжаю свою жизнь. И больше уважаю и люблю, потому что вижу во всех это я. Понимаете? То есть уже не важно, на какой позиции вы находитесь. То есть никакой позиции для вас не существует. Понимаете? В обычной жизни, когда мы общаемся там с людьми, которые вообще никогда даже не слышали там о просветлении, освобождении, вы не сидите с ними, о каких-то вещах говорите. Вы живете с ними, общаетесь с ними, как все люди. А, конечно, они видят, понимают, чувствуют, что что-то не то. Многие убегают, не понимая даже почему, боятся. Многие, наоборот, хотят поближе как бы познакомиться. Но вы ведете себя как личность. То есть вас не ограничивают, понимаете? Вы живете спонтанно, нету такой задачи держаться в определенной позиции. Вы всегда в своем месте находитесь. Как бы жизнь ни крутила, вы всегда в своем месте находитесь. Вас ничего не ограничивает. Если путь заключался иногда, что надо было от каких-то вещей отказываться, сейчас уже после всего этого смысла нету. Ни от чего не отказываться, ни наоборот, понимаете? От чего вы можете отказаться или наоборот не отказываться? Что вас может связать или, наоборот, разрезать? Даже вера в реальность ума не может вас связывать. Потому что кроме вас ничего нет. Нету веревки. Понимаете, чтобы можно было связать. Веревка просто как бы допускается. Домысливается. Как бы. Но реально не существует. А вы реально. Поэтому, понимаете, каждое существо именно ценно, причем не ценно, а бесценно, скажем так. И вот просто каждое это существо имеет такой потенциал неограниченный, абсолютный, находится иногда вот типа вроде страдает или там живет некой жизнью, плачет все время. На самом деле он сам не ограничен. Это существо не ограничено ничем. А ему кажется, что вот надо что-то сделать, что-то приобрести, чего-то добиться, чтобы ему было хорошо. Мы всегда ищем в другом месте. Сами упускаем. То бесценное, которое мы сами есть, это бесценное. Кроме этого, ничего. Кришна тоже говорит, вы любите своих близких и родных только потому, что я в них нахожусь. Если бы меня в них не было, вы бы никого не любили. Любовь исходит от Бога. Поэтому любить можно только Бога. И в принципе каждый Бога и любит. Просто путает Бога с видимостью. Когда вот любовь направляется не на видимость, а на реальность, эта реальность сама открывается. Мы любим людей, неважно, там, родных, близких или просто людей, потому что что-то в них видим такое, которое, что-то такое необъяснимое, что-то, которое нас притягивает, что-то высшее, чего. Вот это и есть Бог. Мы Бога любим. И кроме Бога никого нет. Если мы забываем, начинаем нашу любовь приписывать к определенным формам и именам, обязательно эта форма или имя какую-то боль нам причинит рано или поздно. Обязательно мы разочаруемся в этой любви. Потому что любовь не направлена, то есть обман некий происходит. Или вера. Верить можно только Богу. И когда начинаем кому-то верить, кроме Бога, обязательно он нас обманет. Все, что идет от Бога, только к Богу и должно быть направлено. Любить, верить, все это надо Богу. Если вы кому-то верите, человеку, надо и в нем видеть Бога и в этого Бога верить. Не ему верить как человеку, как личности. Он обязательно вас обманет. А Богу надо верить. И тогда Бог вас не обманет. А личность что может? Как бы это тоже двойственное учение. Это тоже те, допустим, учения, которые... Это даже не учение, это жизнь. Это некое понимание умственное, умственное понимание, которое, допустим, тоже вело меня вот лично. Я вот так понимал, я так двигался. Это для меня не открылось потом. Это всегда я понимал. А то, что открылось, просто подтвердило, что это было правильным пониманием. пока мир видится как что-то реальное, надо и соответственно жить в этой реальности, якобы. Тогда Бог открывается. Именно Бог открывается. А если еще глубже копаешь, то тогда Бог исчезает с этой личностью, обнажая иллюзорность мира. А если глубоко не копнуть еще дальше, так и остается. Но вы все равно спокойно живете. В этом случае по-другому говорят, как бы нашел прибежище в Боге, как бы. Вот, к примеру, йога на этом заканчивается. Я же говорил, вот йога.
А, да, вчера рассказывали, вот я хотела спросить.
Да.
Адвайта начинается, когда это.
Да, вот. Йога же это союз с Богом, как бы, соединение. Вот если даже литературу читать, вот Нирвакальпа Самадхи заканчивается ее. Все. Все эти учения в конечном итоге заканчиваются вот этим переживанием Нирвакальпа Самадхи. Нирвакальпа Самадхи не открывает нереальность мира. Понимаете? Вы можете мысленно домыслить, но в реальности не открывает. Понимаете? То есть сейчас особенно такая литература, что даже человек, не погружающий в Нирвакальпа Самадхи, может просто мысленно понимать, что что-то это нереально. Просто мысленно. Но не открыть для себя. Понимаете? То есть при первом же таком случае, каком-то неожиданном, он начнет сомневаться в этом. Вот разница между умственным пониманием и как бы реальным пониманием. Потому что умственное понимание постоянно требует некую подпитку. Некое постоянное подтверждение этому. Человек, который умственно понимает это, вот даже если обращали внимание, там и форумы, там в интернете, вот эти они все время хотят базарить, спорить, все время хотят поддерживать себя, то, что они знают, вроде бы реальное. Понимаете? Тот, кто знает, ни с кем не спорит, ни с кем не базарит. Ему не нужна эта подпитка. Понимаете? А тот, кто не знает, постоянно в процессе этих споров, не знает, что хочет сам себе доказать, он должен держать это знание, как бы, понимаете, искусственно поддерживать. Потому что это у него все время рушится. То, что умственно, оно временно. Это все рушится. Он должен поддерживать это знание, как бы. Вместо того, чтобы отпустить, понять, что это ложь, просто отпустить. То есть это всего лишь умственное знание. А когда реально осознается, вам абсолютно ничего не требуется для этого. Никакой подпитки не нужно. Поэтому вот это Нирвакальпа Самадхи еще не открывает иллюзорность этого мира. Очень много, допустим, людей, которые верующих в Бога, там, к Богу приходили, они, к примеру, доходят до этого уровня, все. Живут они, все. Бог для них открывается в своих, к примеру, и в личностном аспекте, и в безличностном аспекте. Вот Нирвакальпа Самадхи, это можно сказать, безличностный аспект Бог. Ниргуна Брахман. Без качеств и свойств Бога открывается. В чистое существование. Но Нирвакальпа Самадхи не открывает нереальность мира. Понимаете? Да, можно умом понимать это. Умом. Но это ерунда. И реальность еще глубже находится. Многие даже не знают. Им кажется, что умом они домысливают, им кажется, что все, вот, пожалуйста. Нереальность мира совершенно по-другому. Это даже не такое переживание, что вот в какой-то самадхи попадаете. Это некое понимание. Вот вы понимаете это. Понимаете? То есть вы настолько уже готовы к этому, настолько ваш ум очищен, то есть, потому что реальность есть, можно считать, ум еще реален для вас. Только он настолько очищен, что он просто это понимает. Понимает, как бы, и перестает существовать, как ум. Иногда это говорят, саттва остается только. То есть вот это понимание, ум превращается в не ум. И осознается нереальность мира. Пока этого нереальность не осознана, вопросы остаются. Поэтому те, которые, допустим, на этом уровне остановились, в основном те, кто верит в Бога, они спокойно могут жить. Их не интересуют эти вопросы, потому что они говорят, к примеру, там, на Бога все сваливают. Такова воля Божья и так далее, и тому подобное. Бог так хочет, значит так надо, и все. Они дальше не идут, потому что дальше они ничего не видят. Куда идти? Вот. Если вы дальше идете, Бог исчезает.
Ну, я вот тоже сейчас как бы не вижу никаких дальше вообще просто.
А то, что я говорю, там дальше нет. Это самый как раз и вот это дальше. Вот про это истинное я, что это и есть. Вот эта реальность. Вы понимаете, когда вот в эту реальность вы попадаете, так или иначе, для вас открывается, что этот мир нереален.
Ну да, открывается, но, как сказать, вот именно каким-то пониманием, а не то, что вот я вижу там. Как...
Это и есть некое понимание. Просто это очень трудно объяснить, понимаете? Это понимание, но это понимание... убирает ум. А если это понимание не убирает сам ум, как вы понимаете, ум превращается в не ум. Скажем так. Но если это понимание не способствует вот этому превращению ума в не ум, это понимание ничего не стоит. Вот я об этом говорил, когда требуется какая-то подпитка постоянно. То есть это еще процесс, который продолжается. А когда ум превращается в не ум, все. Он не требует никакой подпитки. Все закончилось. Сомнения не могут возникнуть, потому что ума нет. Ум превратился в неум. Перестал существовать ум. Понимаете?
Ну, вот что под умом имеется в виду? Мыслительный процесс?
Так все, что угодно. Нет, это личность даже.
Вот это все.
Как бы, допустим, когда вы понимаете, что этот мир нереален умом. Понимаете? Сомнения остаются. Вот превращение ума в неум означает, что у вас сомнения исчезают. Вот некий механизм, который сомневается. Вот это умом называется. Вот клубок как бы сомнений. Он как вот вы говорили, я уходит, то приходит. Вот это то же самое, вот этот клубок сомнений. Он то присутствует, то не присутствует. Он присутствует, то не присутствует. А когда происходит чистое понимание, этот клубок, ну как, исчезает, как бы сжигается. Из этого клубка ничего не остается. То есть у вас не возникает сомнений, потому что ума нету. То, что откуда возникало сомнение, то, что из себя представляло само это сомнение, исчезает. Вот это, даже можно сказать, это я маленькое. Понимаете? Если нереальность мира обнаруживается, или нереальность вот этого маленького я, они вместе связаны. Все рушится. Одно без второго не существует. То есть, вот это вы, это конечная цель, конечная точка, потому что это и есть истина в конечном итоге. Просто вы идете, вы понятия идете, у вас бывают различные переживания, неважно, как они называются, различное понимание этого мира, вот так идете. Понимаете? В конце обнаружить то, что всегда так было. И все рушится сразу. Все, вы абсолютно свободны. Сейчас уже как хотите, как бы живите. То хотите считать реальным этот мир. Что хотите, делайте. У вас нет правил, понимаете? Mm-hmm. Правила существуют для личности. Потому что если правил не было, все друг друга не знают. Что здесь? И так все друг друга убивают там. Поэтому государство существует, закон, и то все третье число. То же самое здесь. Есть мир и существует определенные правила, скажем, природа, которая имеет свои правила. У природы есть рождение, у природы есть смерть и много-много вещей. Все, для вас нет этих правил. Понимаете? Потому что вы находитесь уже вне всего этого. Поэтому это считается, к примеру, очень трудная вещь, к примеру, освобождение. Потому что вы не выходите за все вот эти рамки. Как-то. Хотя никаких рамок нет, но эти правила перестают на вас как бы действовать. На вас не распространяются. Для вас уже нет смерти, для вас нет рождения. Для вас, если человек... Человек это им и отличается, к примеру, если для него нет смерти. И уже трудно такого назвать, как бы, человека в том понимании, которое мы понимаем. Это разные люди уже. Если, к примеру, более понятным языком говорить, вот, как бы здесь рост некий. Это постоянный рост. К примеру, божественное создает некую иллюзию себя, как животного, допустим. И потихоньку опять растет, как кругооборот воды идет. С этого с животного на человеческий, человеческий, там с растения животное, животное на человеческий, человеческий на божественный. Но на самом деле никакого растительного, никакого животного, человеческого уровня нет. Потому что везде этот Бог. Понимаете? Кроме него никого нет. Происходит некое движение как бы ума. Иллюзия некая, что кто-то как-то развивается, куда-то двигается. Но на самом деле никто никуда не двигается. То есть весь этот, все эти законы природы, все, что существует якобы для личности, для вас перестают действовать. Потому что вы понимаете, что это ни на кого не распространяется. Должно быть растение реальное, должно быть реальное животное, должен быть реальный человек, чтобы это все распространялось. Создается некая иллюзия реальности всего этого. Потому что кроме Бога никого нет. Когда мы верим, что мы некое существо, отдельное живущее на это все на нас распространяется. Когда мы осознаем, что мы не это, эти все законы висят в воздухе. То есть нас не затрагивает ничего. Мы вышли за рамки, которых никогда не было для нас. Поэтому природа, это тяжело, потому что как бы природа, сама вот эта природа, поэтому вот очень тяжело пройти этот путь. Жизнь туда швыряет, сюда швыряет, в такие обстоятельства ставит, что, чтобы как бы личность или назад дала ход, или прошла это. И каждый раз, когда ты проходишь какой-то шаг, делаешь, ты перестаешь. Что-то от тебя как бы как от личности откалывается. Ты что-то теряешь как личность. Это ты потом понимаешь, что ты ничего не потерял. Потому что ничего у тебя не было. Но когда это для тебя все якобы реально происходит, и ты все время видишь, что что-то ты теряешь, а в конце даже не знаешь, что должно быть, не каждый проходит это. Многие тормозят и останавливаются, и боятся. Потому что все время видишь, что ты что-то теряешь, а что ты в конце должен приобрести, не знаешь. А если еще тебе говорят, что ты ничего не приобретаешь в конце, то еще, еще больше веселее становится.
Страху, да. Нагоняет такого.
Да. То есть, понимаете, все с одной стороны вот величие как бы личности заключается в том, хотя она иллюзорна, но допустим, что эта личность идет не зная. То есть ты постепенно, постоянно теряешь. Но все это потеря для тебя как бы реальный. Понимаете?
Угу.
Если бы ты знал, что это нереально, это бы все закончилось в этот же день. Понимаете? То есть как бы Бог у вас все отбирает. И вы видите, что реально Он отбирает. Он говорит, давай, положись на меня, давай. Если ты ко мне идешь, это давай, то давай, это давай. Не хочешь, иди живи своей жизнью. А как хочешь, чтобы был за пределами этих всех законов? Это очень тяжело. Хотя на самом деле все это как бы во сне происходит. Просто ты не знаешь, как личность, ты не знаешь этого. Поэтому во всех учениях эти начальные вот яма, там не яма, там любовь, уважение, очищение, все эти практики, все. Понимаете, практика это второстепенно всегда. Вот жизнь главная. Как человек себя в жизни видит. Потому что вся жизнь – это практика. Если человек завидует, в нем это злость, это зависть и так далее, и тому подобное, сколько хочешь практику, никакого результата не вызовет. Потому что эта практика ничего не должна дать тебе, чтобы был некий результат. Эта практика всего-навсего открывает тебе что-то. А здесь мы какое-то время практикуем, потом другое время, наоборот, закрываем это опять. Еще больше. Своей жизнью. Это зависть, это гнев, это ненависть. Это все как бы опять закрываем эти двери. То есть мы вхолостую практикуем. Мы можем вообще не практиковать, но жить такой жизнью. И каждый наш шаг, каждый наш день это будет шаг в сторону как бы Бога. Сама практика сама по себе из себя ничего не представляет. Мы в роли наблюдателя мы будем или не наблюдателя будем. Ум должен быть смиренный. Пока ум смиренный не будет, пока скачет он туда-сюда, как обезьяна, ничего не получится. Поэтому надо освободиться от всех этих каких-то качеств, которые считаются плохими, как личности. Вот. Зависть, ненависть. Вот от всего этого надо избавиться. Пока это внутри есть, он будет скакать туда-сюда. То есть духовный путь — это каждый день мы идем по этой дороге, понимаете? То есть каждый шаг, каждое движение — это движение к Богу. А это практики, это уже второстепенно. Если у вас есть время, чтобы практиковаться, ради Бога. Если только опираться на практику, ну, ничего не будет. Вот будут какие-то переживания. И потом испарятся опять эти переживания. Я, в принципе, рассказываю то, что я как понимал и понимаю. И я просто сам тоже читал многие книги, я видел, что все эти мастера все об этом одном и том же говорят, разными методами, но об одном и том же говорят. Даже среди них были и грабители, и убийцы, не знаю что, но в какой-то момент их жизнь поменялась, они совсем другие стали, как личности. Понимаете?
А вот...
Поэтому я просто чем хотел вот это все закончить, что даже видя эту жизнь пока как реальность, пускай будет это видение, оно не мешает. Мешает это видение тогда, когда мы себя начинаем вести в этом мире неподобающим как бы образом. Понимаете? Вот эти проблемы. Вот, то есть проблема — некое вот препятствие на пути. Потому что Бог — это слуга. Поэтому жизнь личности должно быть служение. Людям, родным, близким, неважно. Просто служение животным. Тем, чем мы можем. Тогда ваша жизнь не то, что будет препятствием, а наоборот, будет каждый шаг в сторону Бога. Вы можете вообще не практиковать. Каждый ваш шаг будет, это шаг Бога. Все остальное само будет. Вот вы будете шаг делать, Бог 10 шагов.